Всем привет! Июль 2019, вы слушаете 77-й выпуск подкаста LinkMeUp. Будем делать оговорку теперь, мы уже делаем не просто LinkMeUp, мы сейчас записываем LinkMeUp телеком. Сегодня мы будем говорить про то, что IPv4 адреса заканчиваются, и где бы нам еще раздобыть еще. Гость, как вы уже поняли из анонса, у нас сегодня Артем Гавриченков из Accurator Labs. Привет, Артем.
Привет всем.
Вот, а еще мы поняли, что достаточно подросли для того, чтобы уже и самим начинать представляться в каждом выпуске. А то нас тут немного путают, оказывается. И сегодня с вами у нас довольно усеченный состав. Это я, Марат Эукариот, и Алексей Снейк. Привет.
Привет.
Небольшая новость перед началом. Сегодня утром я опубликовал следующую статью из цикла ADSM. В ней я решил сделать отступление от основного курса автоматизации сетевой инфраструктуры и рассказать про виртуализацию сетей. SDN, NFV, VNF, оверлейные сети, сервис чейнинг, все это там в некотором количестве найдется. Я не стал закапываться сильно глубоко в детали и стараться быть безупречно точным в определениях и примерах, чтобы не запутать новичков. Но вслед за этой статьей Рома Горгин, наш бывший соведущий LinkMeUp, пообещал написать более глубокую статью про виртуализацию в общем, в том числе и про сетевую. Вот, ждем-с. Ну, собственно, по поводу моей статьи справедливая критика приветствуется. Еще замечу, что статьи доступны на Read the Docs. И любой желающий, кто нашел опечатку, ошибку, недостаточную проработку материала, может сделать pull request, так же, как это было и со циклом SDSM, через GitHub. Этот путь приветствуется. То есть можно писать мне лично, можно писать в чат, наверное, кто-нибудь из нашей команды выцепит и направит мне, а лучше всего сделать pull request или хотя бы issue на GitHub. Вот, отвечая на незаданный пока еще вопрос, а что с гитбуком? Что не так с гитбуком и будет ли он у нас вообще когда-то? Скажу, ну, во-первых, SDSM на гитбуке остается, я его пока не буду переносить. А почему новый проект на ResDocs? Потому что было много здесь замечаний по работе гитбука, во-первых. Это синхронизация, которая происходила медленно и не всегда успешно. Ну, синхронизация между кодом и самим гитбуком. Кодом на GitHub. Кроме того, он зачастую добавлял много каких-то своих внутренних файлов, которые не очень-то хотелось видеть в репозитории. И нет экспорта. Очень много людей хотят, чтобы был экспорт. И ResDocs позволяет это сделать, а Gitbook не позволяет. Вот, в общем, это основные причины, по которым перешли на новую платформу. Здесь будет уместно вспомнить о курсе Наташи Самойленко по Python, который она с недавних пор тоже перенесла на ResDocs. Собственно, по тем же самым причинам. И о том видеоматериале, который она записывала в течение своих курсов, она выложила их теперь на RootTracker. Наташа делает огромное дело, и я думаю, что для большинства сетевых инженеров, которые за последние 2-3 года ударились в программирование, она дала какой-то толчок. Вот, а сейчас мы, собственно, переходим к основной теме. IPv4 и где их раздобыть. В 2011 году, по-моему, раздали последний /8, если я не ошибаюсь. Сейчас у нас остаются там какие-то считанные тысячи адресов, которые можно достать или можно купить через какие-то черные рынки. Вот об этом всем, наверное, сегодня Артем нам расскажет. Я прав?
Да, примерно так. Ну, я понимаю, что слушатели сейчас должны одновременно читать статью, писать пул-реквесты и еще слушать. Вот, поэтому я буду немного помедленнее это все рассказывать, потому что историй тут много. С чего хотелось начать, это, ну, как вводное немного, это история от весны этого года из Соединенных Штатов. Ну, вместе с Канадой, понятно, потому что это история из Erin, североамериканского, что несколько нарушает географию международного, международного, конечно, самое главное, регионального интернет-регистратора. Интернет-регистратора у нас 5, мы об этом еще поговорим. Этот конкретный может называть себя североамериканским, но Мексика туда не включается, только две страны. Гренландия тоже не включается, соответственно, это только Канада и Штаты. Так вот, В регионе Эрин была буквально следующая история. IPv4 адреса у них закончились, есть точная дата, 24 сентября 2015 года был выделен последний из ранее для этой цели аллоцированных блоков. Понятно, что американский бизнес от этого отказался закрываться, и внутри Эрин были выработаны политики по тому, что с этим делать. Делать с этим в основном что? Допустим, компания банкротится, закрывается, перестает быть LIR-ом, локальным интернет-регистратором, ну или еще происходит какая-то ерунда, ее IP-адреса возвращаются в Эрин, поскольку вообще IP-адрес это не собственность, его нельзя купить, он арендуется, и вот если компания перестает его арендовать, он возвращается к Эрин. И дальше у Эрин есть такой waiting list, то есть список ожидания, очередь тех, кто может получить доступ к тем или иным появляющимся адресным ресурсам. В этот waiting list
события, которые не каждый день происходят, банкротство каких-нибудь крупных лиров.
Да, но на самом деле из waiting list компании выходят, то есть там идет некоторый процесс, это не, ну там не два года ждать. Вот, но там еще дело в том, что к этому waiting list еще прибавляются на самом деле некоторые требования. Дело в том, что в этот waiting list нужно еще попасть, а для того, чтобы туда попасть, нужно соответствовать определенным как бы требованиям. Да? Значит, для этого нужно либо доказать, что там /24 IPv4 адрес нужен компании, чтобы на IPv6 перейти. Ну, нужен, потому что, не знаю, да, потому что нужно поднять там граничную сессию, да, в V4 или что-нибудь такое. Вот. И также есть еще NRPM 4.4, который приоритизирует, как там записано, micro allocations, то есть совсем вот гранулярные /24, может быть, чуть больше, аллокации для критических провайдеров интернет-инфраструктуры. Тут у нас немного Госдумой запахло при словах критическая интернет-инфраструктура. Эрин подразумевает под этим операторов точек обмена трафиком или DNS, авторитативные сервера. Большие, крупные. Вот. Ну и, соответственно, там вот есть еще вот waiting list, вот это все, есть некоторый процесс. Самое интересное, ну ладно, это мы потом про waiting list еще обсудим. Значит, что произошло в весной и что на самом деле происходило все это время? Ну, последние два года. Значит, существует такой товарищ, которого зовут Амир Голдстен. Амир Голдстен регистрировал в массовом порядке подставные компании на поддельные документы на несуществующих людей. Регистрировал их как фиктивные интернет-провайдеры, выполняя там все возможные требования, становился в waiting-лист, получал адреса и передавал их на продажу. В рамках одной сделки, например, он заработал на этом около 6 миллионов долларов, вот, продав адреса одним куском, там 350 тысяч, кажется, он продал. Я не знаю, ну то есть история умалчивает, насколько они были contiguous, или это были отдельные подсети, или это был один суперблок. Вот. Ну, в общем, на одном деле Амир поднял 6 миллионов, суммарно заработал ну, минимум 10 и может быть больше.
То есть он как... у Эрин получал блоки адресов и потом распродавал их.
Хорош. Да, он получал их, самое главное, ну, то есть получить их так-то можно, просто Эрин много не даст. Собственно, ноу-хау было именно в том, чтобы регистрировать как бы поддельные компании и получать выделение на них, чтобы самому не светиться, потому что...
Он настолько продумывал, как выдать ее за настоящую, или у Эрин довольно халатный подход к проверке?
Как и любой мошенник, он начал с того, что делал все достаточно добросовестно, а потом обленился. Собственно, как его поймали? В лучших традициях, в какой-то момент он, кажется, оформляя трансфер, кажется, использовал, отправил документы там не на ту компанию. Вот, или что-то такое. Вот, или не тем подписан, или он запутался, значит, в этих поддельных личностях. Короче, административный персонал Aaron начал копать. Дальше было очень прикольно, потому что Амир тоже не захотел сдаваться. Для него это, ну, то есть для него это, если честно, выглядело все как какой-то абсолютно не угрожающий бизнесу, ну, не угрожающая бизнесу мелкая проблема, с которой нужно просто разделаться. Поэтому он сам обратился, сам, значит, начал запугивать Aaron тем, что подаст на них в суд, тем, что перестали блокировать его трансфер и так далее. Вот. В ответ на это Aaron обратился с собранными документами, собственно, к правоохранительным органам. Сейчас, кажется, Амира, ну, то есть доказанных случаев подделки документов там что-то около десятка, и за каждый ему светит 20 лет. Вот. Aaron, собственно, выиграл суды в апреле по сему поводу, и было в апреле, ну, в общем, весной этого года. Вот, по сему поводу и были радостные пресс-релизы насчет того, что мы тут, значит, самые выиграли суды. И, кстати, раз уж мы их выиграли, у человека, который получал IP-адреса на подставные фирмы, мы эти IP-адреса сейчас отберем и обратно засунем waiting list все. А Мир за это время накопил прикольную сумму в 757 760 адресов.
И он не успел все распродать?
Не, не успел. На самом деле, он их не только не накопил, это имеется в виду за время, он большую часть распродал. И дальше у Aaron возникли, кстати, большие проблемы с этим. Например, ряд из этих адресов, ну, то есть они объявили вначале, Джон Каррен объявил о том, что вот сейчас у нас waiting list перерастет на 750 тысяч. Вот, дальше началась неприятная бюрократия. Выяснилось, что в частности целый ряд подсетей был продан абсолютно добросовестным покупателям. Поэтому Aaron пришлось организовывать меры по тому, чтобы этих людей как-то все-таки не лишать адресов, да, вот отбирать у них, допустим, через год, дать им время на ренумерацию. А ренумерация — это сложный длительный процесс со сроками от полугода до года. Что еще менее приятно, выяснилось, что в том числе у Амира сети закупили тоже добросовестные покупатели из вообще других арьеров. В конечном счете, после всех этих разбирательств, mm-hmm. которые тоже там продолжались где-то месяц, Джон Каррен, это председатель Aaron, скорректировал свою оценку и сообщил, что с учетом ренумерации в течение года Aaron сможет вернуть реклейм 532 480 адресов, а, соответственно, 225 тысяч, ну, в общем-то, Амир успешно распределил так, что вернуть их не удастся.
Так а здесь нет такого, что если ты купил незаконным путем, но у того, кто незаконно их продавал, просто изымают у тебя это как ну просто краденый товар, например?
Здесь мы опять возвращаемся к вопросу о том, что IP-адрес нельзя купить. Можно передать права на его использование. Дальше все опять же на усмотрение Aaron, но опять же добросовестные потребители в других странах, Aaron внутри себя, в сущности, решил, что вот эти 250 тысяч не стоит тех всех возможных судов и выяснений, значит, в том числе там в судах стран третьего мира, которые, как показывает, например, пример Казахстана, имеют весьма порой своеобразное понимание о том, что же такое IP-адрес и кому он может принадлежать, на каких условиях. Недавно был случай, как в Казахстане год судили человека за то, что он якобы украл, причем это квалифицировалось даже не как кража, да, а как практически разбой со взломом, да. То есть он ограбил компанию на IPv4 адреса путем трансфера. Вот, ну там отдельная, там очень длительная история, она там в том числе завязана на то, что казахский суд, ну, не признает там трансфер, одобренный RipeNCC, вот, потому что RipeNCC — это какая-то компания в Нидерландах, а никакого там межправительственного соглашения между Казахстаном и Нидерландами на эту тему нет. Вот, ну в общем, можно понять решение администраторов Aaron, которые решили, что тут людей нужно пожалеть, пожалеть. Тем более, что страдает, ну, не страдает в результате этого решения никто определенный, да, страдает регион в целом, но у него и так проблемы с IPv4, поэтому как-то тут уж сильно лучше не сделаешь. Кстати, параллельно с этим еще идет, шел процесс, который называется Waiting List Elimination. Концепт пропозала, он достаточно прост. Он буквально так и формулируется. Это американцы, они такие вещи, они не, они всегда формулируют очень прямо. В пропозале прямо и написано, что Амир Голдстон продавал IP-адреса по $15-19 за штуку, а мы в вейтинг-листе распределяем их по очереди бесплатно. Вот. И с какой-то стати мы раздаем, значит, практически ограниченные ресурсы за бесплатно. В общем, предложено вместо вейтинг-листа вместо очереди устроить аукцион. Вот. И дальше те, кому нужно, получат в первую очередь. Те, кто делает бизнес, получат в первую очередь. Те, кому нужно меньше, получат последнюю. Ну, при этом сохраняются приоритеты для точек обмена трафиком и DNS-операторов. В общем, это обсуждение еще идет. Ну, на мой взгляд, фидбэк так вроде бы, в принципе, положительный. Я уже довольно давно, практически, наверное, с университета, всякий раз, когда начинается какая-то дискуссия про IPv6, слышу один и тот же аргумент, что IPv4, IPv4 распределялся достаточно неблагоразумно, да, и на самом деле нам не нужен IPv6, нам просто нужен конкретный глобальный ренамберинг. Нам нужно придумать, где достать еще сети, нам нужно научиться их использовать, вот, нам нужно ограбить Hewlett-Packard и прочие компании, у которых адресов слишком много. И
кто-то серьезно так считает?
Я более того, нет, понимаешь, зачастую это даже, зачастую ты, например, приезжаешь в Лондон, вот, заходишь там в офис банка, подключаешься к местному Wi-Fi и радостно получаешь наружу внешний белый IPv4 адрес. Не из NAT-пула, да, а вот прямо белый адрес. Просто у них его много, у данного конкретного банка его много. Поэтому такие идеи, конечно, возникали и будут возникать.
Ну, там еще этот самый, стоит вспомнить американский Толис, ну, короче, американский университет, в котором там вплоть до того, что принтеры получали белый адрес, ну, just because I can, все.
А что, перестали, что ли? Вот. Не, ну, идея эта, она очень старая, популярная, и ее можно много где услышать. Собственно, ключевые ее моменты я и предлагаю сегодня разобрать. Начнем с экскурса в историю. Как вообще появилась вот эта, сложилась вот эта ситуация с тем, что Hewlett-Packard имеет на себе там больше, чем одну 256-ю интернет, в частности он. Это происходило в конце 80-х, начале 90-х годов. Там я боюсь немного, значит, не угадать с датой, но мне кажется, что описываемый процесс происходил где-то с 90-го по 95-й. Был такой Джон Пастел, легенда интернета. Я думаю, что, ну, то есть, это одно из имен, вроде там Виндсерф, да, Тим Бернерс-Ли и Джон Пастел. Вот примерно такая, вот такой вот иконостас. Джон Пастел, собственно, занимался распределением организаций, которые к нему обращались, по IP-сети, в администрировании которой он принимал участие. По отзывам современников, как был устроен процесс? Джону Пастеллу звонили по телефону. Ну, никакого, как бы, телефонного фрода, фишинга тогда еще по большому счету не было. Ему звонили на телефон, представлялись, описывали ситуацию. Джон Пастел достал, у него была такая тетрадка, вот толстенькая. И в эту тетрадку он записывал, кому какой блок он выделил. Так как в тетрадке удобнее, как бы, чем меньше записи, тем лучше, то Джон Пастел выделял с большим запасом. С тех пор прошло много времени, много воды утекло, и сейчас тетрадкой Джона Пастелло руководят так, 5 плюс 2 организации, да? Это 5 интернет-регистратур, 4-5, учитывая, что одна из них не очень функциональная на данный момент, а также Аяна и структуры внутри ICANN.
Сначала записывают тетрадку, а потом базы данных вносят.
Да, то есть эту тетрадку потом еще переписывали в эти базы данных, ты понимаешь, да? Вот, Whois появился оттуда, который тоже там достаточно быстро накодили, чтобы как-то все это... Ну, потому что понятно, что процесс Джона Пастелло был, мягко говоря, чреват ошибками. Вот, но в 91-м году, даже если Джон Пастелло ошибся страницей в тетрадке и выделил кому-то один блок, который уже был аллоцирован до этого, то эта проблема, в принципе, решалась парой-тройкой телефонных звонков. А что случилось потом, почему нам потребовалось 5 организаций вместо одной красненькой тетрадки? В 91-м году вторая физиономия из иконостаса, Тим Бернерс-Ли, придумал World Wide Web и браузер Mosaic. Это примерно похоже на то, ну, для тех, кто тогда еще не был в сознательном возрасте, как и я, это было немного, то, что произошло дальше, оно немного походило на то, что мы с вами имели счастье лицезреть в эпоху расцвета биткоина. Только в отличие от криптовалют, в данном случае в это пошли реальные крупные конторы и начали зарабатывать на этом реальные большие деньги. Что произошло дальше, это фактически коллапс всего управления тем, что тогда называлось интернет. Людям, которые получали IP-адреса, компаниям, которые получали IP-адреса, больше нельзя было просто дозвониться, да, потому что это были компании из разных стран, из России в том числе, из Индонезии, из Папуа-Новой Гвинеи, из прочих стран. Если раньше тусовка тех, кто занимался интернетом, чем-то напоминала условно список рассылки на ног, вот, то начиная с 93-го года там начали появляться какие-то абсолютно безумные, малоквалифицированные люди, и все это происходило с экспоненциальной скоростью.
И то есть готовы они совершенно к этому не были?
Нет, ну к этому просто невозможно подготовиться, потому что к такому росту, ну, ни одно общество, ни одна компания просто не может быть готова, если заранее его не ожидала. А дальше знаменитый парадокс стартапов, что рост приходит только к тем, кто к нему не готовится. Если заранее, если стартап с самого начала начинает жить как enterprise-компания, то большого роста в итоге не происходит.
Так, Артем, а вот 92-93 год, вот эти компании, они адреса запрашивали в итоге у кого? То есть тогда уже риры появились? Или, то есть как этот механизм происходил?
Риры начали появляться, сейчас я тоже могу, но мне кажется, 95-96 год. То есть в тот момент, когда как бы коллапс уже начал быть виден.
А вот у кого тогда эти адреса запрашивались?
Ну как, находишь в интернете телефон Пастелло?
Нет, ну опять же, там были суперблоки, которые тоже перераспределялись. Я бы, скажем так, да, я бы не сказал, что это был какой-то очень детерминированный процесс. Вот, именно организацию он получил несколько позже. То есть, соответственно, первые два рира, вот они появились как раз в ответ на вот этот, как можно сказать, коллапс принятия решений. Эрин, собственно, появился в 97-м году, вот так для справки, да. Значит, RipeNCC, мне кажется, появился немного раньше, я сейчас даже проверю. А, RipeNCC вот появился, да, где-то в районе 92-го года. Вот, то есть он там тоже, опять же, на тот момент это было, по-моему, там 2 или 3 человека, которые как-то выскребли на Европу и Азию какой-то суперблок и начали его пилить по тем, кто к ним обращался. В общем, какую-то организацию этот процесс получил сильно позже, когда стало уже совсем-совсем поздно. В том числе, например, стандарт IPNG, тот момент, когда стало понятно, что с такой скоростью IPv4 исчерпается еще при жизни всех участников, протокол IPNG, рассчитанный как раз на ликвидацию этой проблемы, вот, начали пилить как раз где-то в 94-м году. Вот, в 95-96 он уже был готов к релизу. Казалось бы, 2 года, но и по сей день можно от современников и участников этого процесса услышать претензию, что если бы мы сэкономили год на бесконечных дискуссиях о том, как IPNG, который потом будет IPv6, будет отображаться на существующей ATM-сети, мы бы успели его реализовать там к 95-му году, и тогда мы бы его, может быть, успели бы развернуть. На сегодняшний день IPv6 adoption — это что-то из серии там, ну, единицы, десятков процентов, да, зависит от страны, конечно, да, но так на уровне 10-15. В то время, как, повторюсь, да, его развертывание стартовало там где-то в 96-м году. Абсолютно та же ситуация, собственно, с вопросами безопасности BGP. Пока их решали и придумывали, интернет быстро эскалировался до состояния, когда все использованные в нем технологии используемые на какую-то определенную дату, которую, наверное, историки в будущем могут ткнуть в нее пальцем и сказать, что вот все технологии, которые использовались вот в этот день, начиная с этого момента, были зацементированы в инфраструктуру интернета. И это произошло с IPv4. По большому счету, это была не единственная проблема, которая возникла при развертывании интернета, да, то есть, собственно, крупнейший кризис там 98 года, да, крах доткомов и все прочее, да, это по большому счету результаты тех же процессов, поэтому мы не можем никак винить тех, кто стоял у руля интернета, поскольку не готов оказался абсолютно никто. Вот. Но, тем не менее, мы остались тем, с чем остались, и остались потихоньку это продвигать. Какие принципы были заложены в архитектуру IPv6? В том числе туда был заложен принцип, согласно которому выделение IP-адресов абонентам, лирам будущим, должно быть избыточно. Ровно по принципу Джона Пастеля, который выделял все крупными блоками. IPv6 тоже должен распределяться крупными блоками. Именно поэтому он там, IPv6 адреса не очень длинные, да. Есть вот эти разные смешные анекдоты про то, что можно каждого микроба пронумеровать, каждый атом. Вот. Ну, это было сделано не с целью каждый атом пронумеровать, а с целью иметь специальную разреженность получающихся сетей. То есть, по большому счету, хотелось вернуться к методам аллокации, которые были еще при Джоне Пастеле.
Слушай, а можно вопрос?
Да, конечно.
Slash64 как стандарт для интерфейса, он откуда появился? Именно из цели сделать разреженную сеть? Это для цели безопасности?
Slash64 это не стандарт. Это, ну, хорошо, да, это стандарт интерфейса, я согласен. Это просто удобно, потому что это половина адреса. Также это удобно, потому что во вторую половину адреса можно записать MAC-адрес. Это уже сейчас не очень считается хорошей практикой, потому что это predictable number. Predictable numbers — это не очень хорошо. Вот, но по большому счету это не то, чтобы как-то проектировалось с точки зрения экономии, да. Вот это, в эту архитектуру была заложена сознательная избыточность всего этого счастья. Вот, то есть, ну, могли бы на самом деле мы иметь IPv6 адреса и в 2 раза длиннее, но остановились вот на таком значении. Но примерно в любом месте, когда разработчикам не хватало там пары бит, вот, они добавляли еще байт. Соответственно, практики выделения IPv6 адресов должны были повторять то, что происходило в IPv4. За 25 прошедших лет мы как-то на самом деле отвыкли от того, как распределение IP-пространства должно выглядеть в нормальной жизни. оно не должно быть именно соскребанием крох и последовательным выделением всех адресов в сети. Это именно свободная адресация, то есть там искусство написания PVSX адрес плана, оно достаточно быстро обретается, просто для этого нужно обрести дзен и отказаться от экономии и просто рисовать так, чтобы на бумажке было красиво. Вот, собственно, аллокация IPv4 изначально, она именно так и выглядит, очень красиво выглядит, там большие суперблоки. В том числе там дофига неиспользуемых блоков. Любимый пример, который приводят все сторонники глобального ренамберинга в V4 пространство, это американское Министерство обороны. United States Department of Defense, обладающая 12/8 сетями. 1/8 сеть — это 1/256 всего V4 пространства, ну еще минус приватные сети, минус всякая прочая дрянь, о которой мы еще поговорим. В общем, американское Министерство обороны обладает аллокацией, равной примерно 5% интернета. 5-6% интернета в одной компании. Опять же, на момент, когда Джон Пастер писал в тетрадку, никто не задумывался о том, что помимо Соединенных Штатов есть еще и другие страны со своими министерствами обороны. Вот, это просто, ну, то есть, на тот момент это все где-то шло по линии, когда у нас начнется такой рост, мы внедрим новый протокол. Кстати, вон уже есть примерный черновик. Вот, к тому, что это все придется делать за 2-3 года, никто не был готов, потому что Тим Бернерс-Ли тоже ни с кем особо не советовался. Он просто придумал браузер, придумал гипертекст и все. Так вот, очень популярный аргумент звучит как: а давайте ограбим DoD. Давайте отберем у него сети, которые он, кстати, к тому же не использует нифига. Сетей у него много, они все удобные и красивые. Это, например, 11.30/8, это 30.30/8, 36 и так далее.
А им тоже просто блоком сразу нарезали там... Кстати, да. 20 не является целым блоком, то есть это какой-то рваный кусочек все равно.
Да-да-да, ну то есть я говорю, что это, ну, там 11, потом что-то... Ну, они
несколько раз попросили, да и все. То есть там пришли, да, взяли, и, пришли, ну, взяли.
Да-да-да, по сути, да.
Мы тут новый компьютер включили, нам надо еще адресов.
Да-да-да.
Ну, мы ввели натурально как? Мы ввели новую воинскую базу, да. Мы открыли Гуантанамо. Вот, да, нам нужна сеть, дайте побольше. Дайте, сколько не жалко. Вот, по Стеллу было не жалко вообще нифига, он не жадным человеком был. Собственно, сети, значит, по поводу сети, которая вот 11.0.0.0/8, кажется, в 2015 году кто-то из Department of Defense заявил, что вот сейчас мы скоро начнем ее использовать. Я не уверен, что... Ну, когда я в последний раз смотрел, она так и не использовалась. Вот, то есть, как бы, это сеть, которая до 2015 года, ее даже никто использовать не планировал. В чем проблема? Об этом это прекрасно понимали все. В результате мы стали свидетелями абсолютно органичного по своей сути процесса. Доказательством органичности служит то, что этот процесс развивался абсолютно независимо, без какого-то обмена информацией, одновременно в двух полушариях. С одной стороны, американские, с одной стороны, давайте так, китайские компании начали активно использовать в своей внутренней инфраструктуре к году к 2014 уже точно сеть 11.0.0.0/8. Какие причины? Во-первых, китайские компании к этому моменту давно вылезли за рамки всего, что предлагает RFC, как там, 1918, да? Вот, Special Use IP Addresses. Сейчас я даже... Mm-hmm. Да, да. Ну, Private Internet, да, 1918.
А можно вопрос на секунду? Ты говоришь, что вот 11.08, он, ты по твоим сведениям никак не был распределен. Вот он по хуизу, он доду относится. Как ты можешь
нет,
знать,
нет, используется он не был использован. Он реально не использовался. Он не анонсировался в интернете, его не было... в БГП-анонсах никаких ресурсов в нем распределено не было. И, собственно, даже по отзывам сотрудников Department of Defense, которые этим занимаются, он не использовался и внутри тоже. Вот, значит, что произошло дальше? У китайских компаний закончили все внутренние адреса. IPv6 им не разрешал на тот момент разворачивать к правительству, поскольку великий китайский фаервол не умел IPv6. И они начали использовать эту сеть. У нее есть несколько преимуществ для китайских компаний. Во-первых, она очень хорошо агрегируется с... Ну, во-первых, ее никто не использует. Вот. Во-вторых, она очень хорошо агрегируется с 10.0.0.0/8 в 10.0.0.0/7. Поэтому фактически для того, чтобы ее настроить, не нужно вводить никаких там дополнительных маршрутов, да? Вот, нужно слегка поменять ACL, вот, слегка поменять маску. Вот, и все. И у тебя становится в два раза больше адресов. Значит, и в-третьих, даже если бы эта сеть начала кем-нибудь когда-нибудь использоваться, это же Department of Defense, китайские компании, в принципе, на тот момент делились на две категории. Вот, одни не ожидали видеть никакой трафик от американского Минобороны, да, им было пофигу. Вот, а компании второй категории активно не хотели бы видеть такой трафик, поэтому использование для них внутренних сетей, ну, сетей DoD в качестве своих внутренних сетей имело полный смысл. Почему я говорю про органичность процесса? Потому что абсолютно то же самое произошло к тому моменту в Соединенных Штатах, где в особенности почему-то Voice over IP сервисы, это оттуда началось, из разных VIP компаний, начали использовать сеть только 30.0.0.0/8. Почему-то не 11, видимо, просто для красоты. Там тут 0 и там 0 в первом октете в десятичной записи. В общем, удобно запоминать. Вот. И в итоге на данный момент из тех сетей ДОДа, которые теоретически можно было бы, наверное, у него отобрать, он бы обиделся, ну ладно, вот военным не привыкать плакать. Реально эти сети использовать в интернете просто как Unicast, по крайней мере, просто нельзя. Здесь опять же вспоминается чудесная история, как Cloudflare и APNIC вычищали 1.1.0/24, до 1.2.3 они еще не дошли даже. Вот, потому что это тоже будет полный ад. История там следующая. Значит, в какой-то момент, где-то в начале 2000-х, сеть 1.1.1.0/24 кому-то отдали. Вот, то есть ее на кого-то распределили. Этот кто-то ее проанонсировал, и, во-первых, на нее прилетело 50 мегабит трафика, неизвестно откуда, сразу же. Вот, а по состоянию там на начало-середину 2000-х годов, это, ну, приличная цифра была. Вот, а во-вторых, моментально много что в интернете сломалось. Вот, так вот, с сетями DoD будет все намного хуже, хотя бы потому, что все прекрасно знают, что они не используются, и все прекрасно используют их для своих целей. По большому счету, уже и Минобороны не сможет их, скорее всего, использовать практически никак. Говорят, они даже пытались, но проблемы со связностью возникали очень тяжело разгребаемые, вот, а учитывая особенно как бы внешнеполитическую ситуацию, да и внутриполитическую, вот, если у тебя возникают какие-то проблемы с использованием какой-то сети, но ты Министерство обороны США, вот, и ты пишешь в какую-то другую страну, вот, то с какой-то вероятностью тебя просто посылают и говорят, так тебе и надо. Вот, ну, например, представьте, чтобы они, что они в Россию бы написали, например, такие вопросы.
В чатике, кстати, писали про то, что Сбербанк у себя 25/8 использует во внутренних сетях.
Вполне, опять же, возможно. Я верю.
25/8 в одной из этот самый, в, кажется, в LibreSwan, который IPsec-демон для Linux, там 25/8 перечислен вкупе с RFC 1918 сетями, то есть там 10/8, 192/168 и так далее, с комментарием, что, ну, ребят, вообще это формально глобальная сеть, но ее много кто использует приватно, поэтому вот. Ну вот, да.
Ну да. Но повторюсь, да, хайджек этих сетей, вот хайджек сетей Dodo на сегодня, внутренний хайджек, хорошо, да, для внутренней инфраструктуры, но это абсолютно повседневность. Вот, это, ну, это нельзя назвать best practices просто потому, что это не best, вот, но это абсолютно точно practices. Поэтому про эти сети, к сожалению, на ближайшие, по крайней мере, лет 10, то есть даже так, да, я выражусь следующим образом. Если бы завтра мы реально выцарапали их у Dodo и раздали бы коммерческим компаниям, то отгребание этих сетей для полноценной связности, ну, где-то лет 5-10 бы и заняло. Не говоря уже о том, что это еще требует определенного полисинга в Iron, поскольку все-таки за неиспользование IPv4 адреса до сих пор еще никто не отбирал. Поэтому горизонт тут очень-очень длинный. И на самом деле, то есть это вопрос в том, что когда говорят про реалокацию сетей Dodo, часто можно услышать аргумент, что это, да, это нельзя сделать, мы понимаем, но мы также считаем, что это нельзя сделать только по причине разросшейся интернет-бюрократии. Так вот, нет. Вопрос не только в бюрократии, вопрос в том, что это имеет мало смысла к моменту, когда эти сети реально можно будет использовать. Есть расчет на то, что IPv6 уже будет иметь достаточно deployment, а если даже и не будет, то в IPv4 все равно уже будет коллапс, и вот эти вот 12/8 сетей, они особо никого уже значительно не спасут. Дополнительно, как бы одной из целей того, кто это мог бы сделать, да, это по большому счету Аяна. Вот. Одной из целей Аяна все-таки является One World, One Internet без балканизации. Вот. А реалокация сетей, которая где-то используется как приватная, это абсолютно четкое направление на балканизацию. Поэтому так, конечно, делать тоже никто не хочет, но это уже вопрос действительно принятия решений. Вот. В то время как есть абсолютно технический вопрос невозможности использования всех этих сетей.
Артём, а ты еще скажешь про мультикаст?
Да, я как раз хотел к этому перейти. Дело в том, что есть сети, которые реально можно использовать. Значит, к их числу относятся следующие. Это, значит, давайте пойдем по порядку. По порядку номеров, да, значит, для начала есть сеть 0. Давайте я точки и нули сокращать буду, да. Вот. Это, кстати, разрешенная запись. Записывать 127.0.0.0/8 как 127/8. Вот так я их и буду называть. Вот, так вот, первая сеть, которую можно было бы переиспользовать, это сеть 0/8. Сеть 0/8 в 1984 году использовалась для очень упоротого аналога того, что сейчас называется DHCP. Вот, ну, вообще это очень странная была технология, и она была настолько странная, что она в 83-м, 84-м, 85-м году она и как-то использовалась. Уже в 1989 RFC 1122 ее отменил. С тех пор сеть 0/8, соответственно, сколько это у нас, да, 16 777 214 адресов. Вот, она просто висит мертв. А, минус 256, поскольку это как бы 0/24 нельзя использовать вообще никак. Вот, соответственно, это 16 776 900 адресов, которые нельзя использовать. Почему нельзя? Ну, на самом деле нельзя, просто потому, что в современных операционных системах прям захардкожено, что здесь IPv4 адресов быть не может. Это раз. Дальше. У нас есть огромнейший лупбэк. 127/8. Тоже 16 770 000 адресов. 17 практически, если округлять, миллионов. Значит, Лубек распределился так, поскольку, ну, через внутреннюю IP-сеть планировалось, что приложения могут общаться друг с другом. Так, в принципе, устроен сейчас IPC, но вот только 16 миллионов, до этого все-таки не нужно. 127/8 на сегодняшний день от, видимо, отчаяния и безысходности, и безблагодатности, в частности, вроде как использует Amazon внутри своих облачных сетей. По крайней мере, люди натурально видели 127 и в трейсах, и еще где-то, и, короче, он где-то там внутри Amazon реально используется.
Благодаря тому, что они свой софт пишут для свечей? То есть, как, ну это же локальный адрес.
Это локальный адрес, но что такое локальный адрес? Значит, мы сейчас до этого дойдем. Я подробно расскажу, значит, что со всем этим делать. Но по большому счету это патч в три строки.
Ну вот, да, так что хотел сказать.
И если у вас... Если
потому что 0/24 это тоже патч в три строки для операционных систем, которые там в течение нескольких лет, наверное, можно было бы имплементировать.
Да-да-да. Я сейчас расскажу, почему это сложно сделать. Вот, но по большому счету, да. Вот эти все сети, в принципе, это патч, там, три строки. Значит, какие еще сети есть в эту же тему? Есть мультикаст, который 224/4. Вообще громадный, /4, да, вот, громадная сеть, значит, в которой реально используется пара, по-моему, слэш, ну, то есть, какой, может быть, десяток, /23 сетей. Мультикаст имеет большие перспективы, а не как у Шарика из анекдота, он имеет большие перспективы в IPv6. Вот, но до этого еще нужно дожить, да, а в IPv4 мультикаст по абсолютно объективным причинам не взлетел. Значит, в целом сети, значит, помимо этого есть еще сеть 240/4. 240/4 была зарезервирована в 1984 году для эксперимента. Кстати, 224 тоже, собственно, мультикаст и стал этим экспериментом, а в 240/4 никаких экспериментов никогда сроду не было. Значит, вот у нас есть, соответственно, вот эти вот наборы сетей. Значит, что-то с ними можно, наверное, сделать. Попытки были. Значит, первая известная человечеству попытка была в 2008 году. Значит, конкретно в 2008, сейчас я проверю еще, чтобы... Да, все-таки в 2007, да, все-таки в 2007 году, с небольшой разницей во времени, две группы хорошо знакомых друг с другом людей предложили переиспользовать 240-ую сеть, 240/4, огромную сеть, которая вот экспериментальная, но никогда не задействовалась, для других целей. Групп было две. Значит, с одной стороны, это были небезызвестные, наверное, слушателям, Пол Уилсон и Джефф Хьюстон из Апника. Они предложили использовать 240/4 как новый RFC-1918. То есть объявить это приватной сетью. Вариант номер два поступил от компании Cisco, Fuller, Lear и Meyer. Они предложили раздать 240/4 поровну всем рирам. На тот момент их было 3 или 4, так что поровну бы получилось. И раздавать их как реально используемый Unicast. Значит, все эти истории были в итоге зарыты в RFC, дай бог памяти, нет, не вспомню, там 6 с чем-то или 5 с чем-то, значит, они там упоминаются, где было написано, что мы не будем ничего из этого делать, по той причине, что мы рассчитываем на то, что в следующие 5-7 лет IPv6 adoption наконец-то вырастет, и все эти прыжки вокруг малоиспользуемого IPv4 пространства и перестанут быть нужны. Было написано в RFC в 2008 году. С тех пор прошло 11 лет, и мы сейчас снова возвращаемся к тому же самому вопросу. Соответственно, это уже вторая-третья попытка подхода к снаряду. Значит, на этот раз она происходит в следующем составе. Это Джон Гилмор, автор, соавтор DNSSEC, IPSEC, Electronic Frontier Foundation и много чего еще. Дэйв Тяхт и Пол Уотерс. Значит, вот эти трое предложили, значит, все-таки взять и использовать все описанные сети, соответственно, 0, 127, 224, 240, но сделать это не так, как собирались Уилсон, Хьюстон и Циско в 2007 году. Идея Гилмора и Уотерса состоит в том, что нам нужно, не нужно вначале обращаться в ITF и IANA за реаллокацией сетей. Что нам нужно сделать сначала, это реально протолкнуть патчи в операционные системы. Значит, каждый из этих патчей, каждый из этих патчей, во-первых, предполагает, что все эти сети дальше используются как глобальный юникаст, никаких приватных сетей. И, во-вторых, каждый из этих патчей исчисляется даже не в строках, вот, а вот линуксовый патч на то, чтобы 0/8 задействовать, вот, он, я вот сейчас, ну, короче, 30 символов это патч. То есть, ну, 30 символов изменений в исходнике. Соответственно, после чего эти адреса можно будет использовать, после чего люди начнут их как-то куда-то пытаться настроить, после чего, когда, а так как сейчас обновление операционных систем происходит намного быстрее, чем в 2007 году, то уже спустя какие-то смешные, может быть, 2-3-5 лет, к этому моменту IPv4 все еще нужен будет, как мы сейчас это понимаем, можно уже выходить в IANA с простой просьбой дать уже возможность использовать сети, которые прекрасно в интернете работают. Вот, значит, таким образом Уотерс, Гилмор и компания обратились к разработчикам операционных систем. Произошло это в феврале этого года. Они прям написали патчи. То есть патчи для Linux как минимум есть, для чего-то еще есть, для FreeBSD есть, для Windows, конечно, нету, потому что как. Вот, но идет общение с Microsoft. Значит, о чем это говорит, да? То есть, какая мораль всей этой истории? Значит, идея о том, чтобы неиспользуемые сети выдернуть из бадмультикаста, выдернуть из экспериментов, которых никогда не происходило, и раздать людям, вот эта идея на данный момент реально реализуется. И, опять же, ее авторы видят горизонт где-то, ну, 3-5-7 лет к моменту, когда этим реально можно будет пользоваться. Ну, причем, да, причем тоже потребуется некоторая бюрократия, но вначале они идут именно техническим путем, то есть здесь на данный момент бюрократы никакой там явным препятствием не являются, поскольку до них дело пока вообще не дошло. Значит... Насколько успешно это будет, можно будет судить, наверное, уже года через полтора, потому что если если эти патчи к тому моменту все еще не будут приняты в линуксовое ядро, то блеймеры всего мира могут переключаться с обвинений в сторону RipeNCC на обвинения в сторону Линуса Торвальдса. Линуса Торвальдса можно очень долго ругать, ему абсолютно наплевать. Он сам умеет, вот, так что этот процесс тоже будет очень интересным для неучаствующего в этом зрителя. И очень обидным для того, кто в этом будет участвовать. Значит, это по ключевым инициативам, которые в технологическом сообществе уже проскакивали. Наверное, не покрытой осталась одна идея,
Артем, вот,
тоже давно выдвигавшаяся.
Пока мы туда не ушли. А вот ну, патчи пользовательских операционных систем, это еще понятно, но у нас есть еще огромное количество сетевого оборудования, которое как бы вот тоже, наверное, нужно будет патчить. И это вот, мне кажется, несколько поважнее, чем клиентские операционные системы.
Да, в контексте 27.0.0.0 это правда.
Да, это тоже проблема. Но, скажем так, ну, выразимся так, да, проблемы вот эти товарищи планируют решать по мере их поступления. Значит, тут есть два аспекта. Во-первых, они сидят в Соединенных Штатах. Значит, в Соединенных Штатах, ну, практически не бывает ситуации, когда компания меняет 7600 на 7600, купленный на eBay, вот, просто потому что нет денег или лень на что-нибудь менять. То есть там все-таки апгрейд оборудования постепенно, лет за 5-7-10, но происходит. Я практически уверен на данный момент, что ни Гилмор, ни Воутерс не сталкивались лично, например, с участниками бразильского интернет-эксченджа, где там тысячи крупных уже достаточно сетей построено на никогда не обновлявшихся микротиках. А с микротиком же что, хорошо, да, один сгорает, ты покупаешь другой такой же, импортируешь конфигурацию, вон ту еще, 10, ну там, N летней давности, и пользуешься дальше. Вот, поэтому вот эта эксплуатационная история им пока не очень интересна. Они предлагают начать все-таки с ядер пользовательских устройств и серверов. Вот, и, ну, если там дело не пойдет, то тогда уже про роутеры вообще говорить смысла нет.
Ну так с IPv6 история уже сколько лет, это все есть поддержки почти всех операционных систем, но как таковых сетей IPv6 еще не так много.
Конкретно с IPv6 все-таки сложнее, эта проблема уже не столько железа, сколько...
Ну сейчас да.
Да, сейчас уже да. То есть тут-то в данном случае действительно просто обновление требуется, и оно заработает, потому что на самом деле это патч, который примерно аналогичен багфиксу. Вот. Но опять же, то есть это сейчас немного out of scope. Значит, конкретная задача у товарищей сейчас running code. Вот, ввязываться в политику потом, значит, и патчить все итеративно, обновлять все итеративно, пока оно не заработает. Собственно, каких-то оценок времени они по большому счету не дают. Вот, они прекрасно понимают, что это займет много-много-много времени. Вот, значит, мораль, которую я хотел подвести, стоит в том, что вот этот процесс, про который все долго говорили, что а вот если бы, вот, он на самом деле идет, вот, и просто его собственные авторы, ну, никаких гарантий, никаких оценок дать сейчас не в состоянии, вот, несмотря на то, что уже некоторое время этим занимаются. Так вот, если мы уже будем уходить от этого к не менее интересной теме, последний примерно аргумент в сторону того, почему бы нам не нарыть еще IPv4 адресов, не заняться их перераспределением, вот его можно услышать в следующем контексте. Не секрет, что в интернете есть много компаний, которые кому-то не нравятся. Зачастую они не нравятся объективно, да. Вот, это всевозможные спамеры, это обузоустойчивые хостинги, это там компании, многократно замеченные в раутликах и хайджеках, тем самым доказавшие, что не способны грамотно использовать попавшие им в руки IP-пространство. Вот, и почему бы нам не отобрать, как бы, почему бы всем добрым, всем хорошим людям не собраться и не перестрелять всех плохих людей? Значит, эта идея, она находит свое отражение в том числе в официальных заявках на изменение документа. Документы, согласно с которыми работают РИРы. Есть такая парочка. Хорди Пелет Мартинес и Карлос Фриасос. Первый, кажется, испанец, второй португалец. Значит, они, значит, давние товарищи, которые совместно с своим приятелем из Штатов, Рональдом Гилме. Рональда можно найти, он неоднократно упоминался, например, в блоге у небезызвестного Брайана Крепса. Гилме тоже занимается борьбой со спамом. Так вот, вот эти трое уже очень давно выступают сразу во всех ароярах, о чем мелочиться, за то, чтобы сделать арояры, RapinCC, RNAPNIC и прочее, интернет-полицией. Значит, в этом году это нашло отражение в двух черновиках. Первый — это лишение статуса Лира и, соответственно, деаллокация всего принадлежащего Лиру IPv4 пространства за BGP хайджекинг. Намеренный, как бы злоумышленный и так далее, да, но хайджекинг. Вот. Второе — это валидация абьюз мейлбоксов и ликвидация статуса Лира у тех, кто на арбуз не отвечает или отвечает не человеком, да, а роботом, который присылает там ссылку на веб-портал. Соответственно, в принципе, есть достаточно, ну, есть, скажем так, да, определенная группа людей, которые их поддерживают в этом. Но практика показывает, что общего консенсуса идеи сделать из риров интернет-полицию они не находят. Все, конечно же, согласны, что с хайджекингом нужно бороться, что абузоустойчивость это плохо и так далее. Значит, концепт про усиленную валидацию абьюз ящиков прошел в апнике с большой редактурой, но прошел. В райпе вряд ли пройдет. Но по состоянию на данный момент и в текущем его состоянии. Что уже говорит о том, что, по крайней мере, в разных странах отношение к этим вопросам, в разных, хорошо, да, регионах, отношение к этим вопросам разное. Но, по крайней мере, в Европе мы можем точно сказать, что отбирать IPv4 адреса за какую-то, значит, нелегитимную интернет-активность никто особенно не хочет. В Erin я бы сказал, что тоже в LACNIC и APNIC там это может иметь какие-то перспективы, но опять же это регистратуры, которые не очень любят делать трансфер в другие регионы. Вот. А про Afrinic ничего сказать нельзя, поскольку он практически дефанкт на данный момент.
А вот история из начала года с лишением, да, статуса Лира двух российских, это
одно из, значит, одно исключение, которое NCC, даже не сообщество RIPE, да, а NCC как некоммерческая организация готовы делать. В каких случаях NCC готовы принудительно отбирать IP-сети? Если Лир, и здесь мы возвращаемся к случаю Амира Голдстена, если Лир предоставляет ей документы сомнительной или сомнительной валидности или подтвержденной невалидности. Да, ситуация, которая произошла с GCXC нетапом и другими в России в этом году, это ситуация абсолютно не аналогичная по внутренней структуре этой ситуации тому, что сделал Амир Голдстен. Поскольку никаких преступных намерений ни у NetApp, ни у GCXC не было. Но четкая позиция Акселя Павлика, это управляющий директор RapinCC, состоит в том, что задача проверки валидности всех документов, которые подает Лир в РИР на своих клиентов, это полностью задача Лира, за которую ему по большому счету и платят деньги клиент. И менять эту политику никто не будет, и за ее нарушение это практически, ну, одно из немногих, наряду с неуплатой членских взносов, за что реально можно в NCC, в RIPE лишиться на данный момент лирского статуса. Опять же, повторимся, в определенном смысле, да, если мы рассматриваем только там фактическую сторону дела с предоставлением там поддельных документов, эта ситуация аналогичная тому, за что и в Erin-то адреса отобрали. Но говорить о том, что за какие-то технологические нарушения, за мисконфиг маршрутизаторов, за, как кто-то тоже предлагал, неподписанные префиксы, без за ро не подписанный отбирать префиксы, вот про это все речи нет. Какие-то инициативы есть, но перспективы у них на данный момент минимальные, в первую очередь по той причине, что и сами операторы связи, подавляющим большинством своим, находящиеся и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки, и в Канаде, и в других местах, вот, сами эти операторы подавляющим большинством своим на такое перераспределение не согласны. Поэтому, по всей видимости, оно так и будет оставаться. Если, конечно, не произойдет какого-то перелома, когда придет там 2000 русских лиров и все проголосуют за. Вот, если этого не произойдет, то в абсолютно рядовом демократическом ключе никакие такие меры приниматься не будут. И про эту последнюю, по сути, надежду на какой-то глобальный ренамберинг IPv4 можно просто забыть.
А вот тот самый, я не сильно следил за райповкой 78-й, но насколько я видел по слайдам, там райп объяснял ситуацию и с нетапом, и с остальными лирами. Там как-то прояснилось, потому что было очень много претензий к NCC именно на тему прозрачности процедуры.
Да, предельно прояснилось. Ну, скажем так, на самом деле это даже было не на райповке. Значит, есть блогпост, по-моему, он за неделю до райповки был опубликован, собственно, от Акселя Павлика. Вот, в котором Аксель, там он громко называется что-то из серии Accountability as a Membership Organization. Вот, то есть, в первых строках Аксель дает понять, что от Лира, от членской организации RAPE-NCC ожидает очень дотошного соблюдения ее обязанностей, включая проверку документов. По большому счету, позиция RAPE-NCC достаточно проясненная, состоит в том, что Dear LIR, you're accountable to. Поднятый российскими лирами, не именно нетапом, другими, вопрос о том, а как мы можем проверить... Ну, то есть нам клиент предоставил вот эти документы, вот за такой подписью гендиректора, как мы-то можем сами проверить, что они валидны, если нам их дали подделанные, да? Вот, наталкивается на парирование из Амстердама, ну, а мы-то как можем, да? Мы вообще в другой стране, мы не знаем, как у вас устроен там документооборот, электронный, не электронный, но как бы это ваша задача, которую можете решать, допустим, то есть подумать, как ее решить можно вместе с региональным менеджером, менеджером региона Райпа, вот, но сам внутри себя NCC не видит задачу ее решать, видит задачу переложить это на... Это решение на лиров, поскольку, по мнению RAPE-NCC, это то, что они подписывают в контракте с NCC, та ответственность, которую они на себя берут, подписывая соглашение, и, по сути, то, за что они получают деньги с своих клиентов. Причем буквально Аксель заявлял, что если количество всевозможного документарного фрода в 2019 году там резко не упадет, да, если оно хотя бы останется на прежнем уровне, то в 2019 году мы и еще кого-нибудь закроем ровно таким же образом, поскольку проблема большая, и аудиторы NCC больше не, ну, то есть не чувствуют себя достаточно спокойными, мирясь с ней.
Артем, а в чате спрашивают, еще раз уточню, могут ли отобрать адреса за неиспользование?
Именно у лира.
Нет. Это абсолютно исключено на данный момент, что, ну, то есть в... минусом неиспользования адресов последние лет 7, лет 8, было то, что если их не использовать, то в тот момент, когда вам понадобится сразу и много, вы не сможете доказать Риру, что... что вам нужны новые, да, вам скажут, что, мол, ты вон те еще не использовал. Но в остальном, на данный момент, если они есть, то они есть, и никакой речи о том, чтобы там пытаться у кого-то отобрать эти крохи. Дело в том, что вообще неиспользование IPv4 адреса очень сложно доказать. Формально, если они выделены на компанию и используются, например, в локальной сети, они используются. Поэтому это в любом случае процесс немасштабируемый, практически неконтролируемый. Ну, то есть вы можете отобрать там у того же британского банка адреса, радостно обнаружить, что они используются во внутренней его сети, в результате чего, если их выдать кому-нибудь под аксесс-сети, то люди не будут иметь доступа к сети банка и не будут работать с таким оператором. В целом это такой, если начинать этот процесс, то с инженерной точки зрения начнется такая неразбериха, которая скрести уже будет практически невозможно, поэтому никто не хочет начинать, никто не хочет ввязываться вот в это выскребание, кто там какие отдельные /24 из своего суперблока /19 не использует и не использует ли он его только снаружи, а если где-то внутри. А есть еще, например, IPv4 сети, которые используются на интернет-эксченджах и тоже не должны быть как-то там глобально видимы, да? Вот. И, в общем, эта идея отбирать адреса за неиспользование, там, помимо исключительных случаев с додом, про которые известно, что он их не использует, это абсолютно нереализуемая история даже с точки зрения технологии.
То есть, по большому счету, нам особо-то и неоткуда выцарапать сейчас неиспользуемые блоки и раздавать их. То есть это так или иначе...
По большому счету, нет. Все инициативы, о которых мы говорим, имеют горизонт 3, 5, 7, 10 лет. В основном вся надежда на Гилмора и Воутерса. Какие-то крохи будут иногда падать из-за нарушений формальных условий участия в рирах. Вот, но это будут реально крохи. Хорошо, ситуация с Голдстейном, она там не крохи, да, там нормальное такое количество, но это, опять же, исключение из правил. Абсолютно экстраординарная ситуация, за которую человека сейчас могут приговорить к 200 годам тюремного заключения. Вот вряд ли таких людей во всех регионах найдется еще много.
А какая ситуация с рынком перепродажи адресов между разными компаниями? Вот кому-то не нужно больше /20.
Он есть и существует. Риры в определенном смысле вставляют палки в колеса этому рынку. По той причине, что хотят уже видеть полноценное IPv6. Это по большому счету согласие. Не риры, да, а сообщество при этих рирах. Но палки в основном вставляются следующего порядка. Значит, в случае с Райпом установлено какое-то длинное окно трансфера ресурсов, там 2 или 3 года, что, опять же, сильно мешает вот этому бизнесу по перепродаже. В Aaron была сделана еще более интересная инициатива с тем, чтобы вот как раз вот этот Elimination of Waiting List, да, с тем, чтобы там ресурс трансфер происходил не напрямую между двумя организациями, вот, а посредством того, что одна организация, значит, сдает адреса в Aaron, Aaron разыгрывает аукцион, и победитель аукциона там получает адреса, а владелец получает какую-то часть от этих денег. Вот, но это, опять же, неизвестно, в каком виде в итоге дойдет до финала. Это в таком виде обсуждалось, что можно сделать.
Но то есть пока сами это по не себе... черный рынок, это просто рынок?
Это не черный рынок, но это рынок, как бы с существованием которого сообщество Ripe, Nanog и прочие мирятся, но потакать ему не хотят. Опять же, это в первую очередь сообщество инженеров, большая часть из которых уже развернула IPv6 сети в том или ином виде или имеет четкий план по их разворачиванию. И на данный момент их уже, их собственный KPI страдает от того, что в V6 потрачено на него много сил, а трафика в нем маловато. Вот поэтому попыткам, скажем так, уплотнить IPv4 пространство за счет скорости внедрения IPv6, за счет ее снижения, вот, они, конечно, будут противиться как по субъективным, так и по вполне объективным причинам.
А вот рынок брокеров, который, собственно, ну, продолжая тему, да, ну, во-первых, я бы не сказал, что RIPE, ну, как-то похоже, что он с ними борется, потому что, опять же, в сторону NCC уже прилетали обвинения там в протакании вот брокерам, которые вокруг RIPE существуют. Он, вот рынок брокеров и перепродажи там сдачи в аренду адресов, он кто-нибудь оценивал, насколько он большой? То есть миллионы адресов, там сотни тысяч, десятки тысяч?
Ну, точно больше десятков. На нем еще периодически появляются новые игроки. Значит, по поводу NCC, во-первых. От NCC можно... Не так. В сторону NCC можно постоянно услышать различные упреки во всяком. То есть прямо можно ожидать услышать абсолютно любой упрек в NCC, который бы сводится, по сути, к обвинению в том, что NCC что-то очень медленно делает. Да, это некоммерческая организация, которая реализует решение сообщества. Сообщество тоже у него разнообразное и всегда само с собой ни в чем не согласное. Поэтому практически любое действие внутри NCC, оно там занимает там от года. Обвинение про, значит, потакание брокерам можно услышать как раз от тех людей, вот, включая, собственно, там Мартинеса, Фриасеса и Гильме, про то, что и эти обвинения звучат как там NCC делает медленно и недостаточно. Вот, значит, по сути, эти обвинения можно отконвертировать в обвинения в сообщество, да, которое недостаточно активно все это движет. Вот, никакого потакания там нет, там есть достаточно активное препятствование, но формально там попытки запретить брокерские услуги нет хотя бы по той причине, что запретить их и сохранить возможность нормального трансфера ресурсов практически невозможно, и тогда нужно, видимо, биржу делать свою или что-то типа того. Вот, а это, этим никто заниматься не хочет, и делать это очень сложно. Объем рынка в адресах, значит, каждый адрес стоит порядка там от 15 до 20 долларов. Вот, я думаю, что на рынке, ну, ну, то есть более-менее свободно крутится. Не, ну я боюсь предполагать. Мне кажется, что в районе пары миллионов можно найти, но я боюсь ошибиться. Давайте так, вот это моя оценка, которая основана на том, что я увидел в субботнем сне, да. То есть она, я не готов ее ничем подтвердить, это просто мои мироощущения.
Окей. А вот мы сегодня говорили в основном про NCC и Erin. А, соответственно, ну, Efrenik, понятно, там все совсем сейчас плохо. А вот у нас же есть еще LACNIC и APNIC, да, то есть как там с адресами и с policy по распределению?
В APNIC адреса тоже очень давно закончились, но там, насколько я в курсе, более-менее нормально работает перепродажа. Там есть большие проблемы с абузоустойчивыми сетями, поэтому они серьезно к этому вопросу относятся. По большому счету, ну, в остальном ситуация аналогичная. Вот, за LACNIC я пристально не следил. Я точно знаю, что они тоже всерьез относятся к всевозможным вопросам абуза и абузоустойчивости. Там есть определенное количество энтузиастов. Вот как устроено препятствование или не препятствование рынку IPv4 брокеров там, вот я уже совсем сказать не могу. Я точно знаю, что там вполне процветает, вполне себе процветает хайджекинг сетей, в том числе IPv6 сетей, что в свою очередь говорит о том, что IPv6 сети там есть и распределяются. Но, к сожалению, конкретных данных тут у меня нет, я не следил.
Окей, ну тогда вопросов в этот раз немного. Ну, опять же, здесь из того, что спрашивают про бизнес на IPv4, мы уже говорили, да, что, в общем-то, верно ли предположение, что, вот, собственно, IPv4 не закончится еще очень долго, просто потому что это бизнес, да, то есть перепродавать V6, ну, как-то странно, учитывая, что их много, и они даются там совершенно спокойно, вот, а вот V4 как ресурс заведомо ограниченный, что на нем делаются довольно большие деньги, и вся эта свистопляска может продлиться еще долго. Или все-таки комьюнити пересилит?
Вся эта свистопляска вынуждена продлиться долго, поскольку компании выходят в интернет очень активно, то есть интернет растет, но ожидать, что этот рост приведет к какому-то качественному... Собственно, все, основная идея, которую я хотел донести путем вот такого обзора, да, состоит в том, что увеличить или как-то перераспределить IPv4, вот эти вот доступные сегменты IPv4 пространства не получится. Вот. На бирже, по большому счету, содержится суммарно крохи, даже вот в сумме по бирже, да, я вот оценил там в 2 миллиона, да. Вот, это мало. Вот, даже если там болтается суммарно, если наберется там, допустим, слэш 8. Вот, это счастье все равно все закончится за следующие 2-3 года. Мы подошли очень вплотную, и это на самом деле очевидно практически всем, к полной пропасти, когда V4 адресов там просто практически не будет. И единственное, что не всем очевидно, это то, что как бы у этой пропасти нет никакой вот такой вот плавные лесенки, по которой можно было бы спуститься потихоньку вниз, да, вот, то есть есть миф про то, что можно легко взять и реаллоцировать 240 слэш 4, есть миф про неиспользуемые сети и тому подобные вещи. Вот, к сожалению, в тот момент, когда V4 адреса закончатся, этот конец будет очень жесткой, эта посадка будет очень жесткой. И хотя после нее процесс еще как-то будет теплиться, то есть те самые инициативы Гилмора и Уотерса к тому моменту еще не взлетят, но появятся, если появятся, то, наверное, прямо в нужный момент. Но этот момент уже будет после того, как случится большая-большая проблема с тем, что в какой-то прекрасный день некая компания IP-блок получить просто не сможет. Конечно же, это все тоже регулируется стоимостью, но это как раз очень плохая история, которая заключается в том, что как раз те, кто выходит в интернет, получает там свою первую IPv4 сеть, как правило, не имеют возможности заплатить там миллионы долларов за слэш 24 сеть. Кстати, дополнительная проблема здесь заключается еще и в том, что если стоимость IPv4 адресов будет расти, то покупать их будут стараться поменьше. Ну, минимально используемый блок у нас слэш 24. Слэш 24 уже активно агрегируется многими автономными системами, поскольку как бы 768К. Значит, по мере того, как будет расти стоимость, будет расти фрагментация IPv4 пространства. Одну и ту же слэш 21 брокеры будут перепродавать двум-трем разным компаниям, делить на слэш 24. Erin тоже фрагментирует выделяемое пространство. Ну, пытается немного от этого уйти, но... скажем так, не всегда получается по объективным причинам. Поэтому в финале это все приводит к крупному росту таблиц маршрутизации. Вот, и это тоже будет большим препятствием в тот момент, когда в какой-то момент вся надежда на аллокации IPv4 адресов упадет целиком на брокеров. Здесь, к сожалению, нет хороших решений.
Я критический сценарий описал.
Наилучшее решение здесь — это реально переход на IPv6. Это вот, ну, на данный момент это вот с технической точки зрения. Вот. Дальше есть различные варианты, как бы, которые хуже. Насколько хуже, это уже каждому решать самостоятельно.
И вот мы как раз перешли к, собственно, к V6, да. V6 — это конкурент V4 или преемник? То есть я так понимаю, что мы будем счастливо жить с дуалстеком или все-таки в граничное время переползем на IPv6 only, а про IPv4 забудем?
Нет, про IPv4 мы явно не забудем еще очень долго. Я думаю, что... Ну, это не только моя оценка. Тот же Wouters еще тоже считает, что IPv4 с нами еще минимум лет на 20. То есть, ну, опять же, да, вот вопрос с дуалстеком, он такой, он, будет ли дуалстек на оконечных устройствах через 20 лет?
В перспективе IPv4 все-таки будут выпиливать или они так и будут даже существовать? Есть ли планы?
Это тот же вопрос, но в профиль. Я сейчас постараюсь ответить на оба сразу. Значит, почему я считаю, что через 20 лет на оконечниках не будет... Ну, на многих оконечниках просто не будет V4. Потому что, например, если вы прилетаете в Штаты, или если вы живете в Штатах и покупаете iPhone у T-Mobile, вставляете сим-карту T-Mobile в iPhone, программируете в eSIM и так далее, то у вас на интерфейсах этого iPhone IPv4 уже не будет. T-Mobile настроил у себя NAT64 плюс DNS64 для всех современных айфонов, андроидов, для айфонов всех, а андроиды у него там, у них там есть сети до сих пор какие-то 2 и 4 версии, так что андроиды не все, но 98% телефонов современных. Вот, и имеет там 0.5% проблем, которые решают в рабочем порядке. Зато у них сильно упростилось администрирование сети, сократилось использование памяти на маршрутизаторах кое-где драматично, упростился полисинг ввиду хорошо написанного адрес-плана, стало легко подключать крупные регионы, etc., etc. IPv4 останется надолго по той причине, что у нас всегда будет вот этот инертный хвост по закону Парето, да, 20% компаний, которые внедряют что-то в там, 80% времени, ну, из серии там, в 4 раза длиннее, чем остальные. Но для доступа к ним из большинства мест уже, скорее всего, будет использоваться NAT64. Вот, но вот эти, вот этот вот хвост, он будет достаточно долго умирать. Я не готов сказать, в какой момент появятся первые сети, которые начнут предоставлять IPv6 only доступ. Ну, в смысле, какие-то такие уже есть, но я имею в виду в значительном количестве. Вот, но конкретно с NAT64 эта история будет жить достаточно долго. Но рано или поздно, я думаю, что тоже там лет через 10, вынужденно, возможно, появятся первые коммерческие компании, которые, скорее всего, в Штатах первые или в каких-то странах Европы, которые будут вынуждены получить только IPv6 only адресное пространство и жить только в нем без всякого IPv4. Вот, и вот после этого уже процесс станет, ну, как бы абсолютно... Ну, то есть для IPv4 все начнет очень-очень быстро заканчиваться.
Чат спрашивает, нужно ли в небольших компаниях, я полагаю, те, которые там не ожидают рост и новые требования по четвертым адресам, поднимать шестую связность?
Почему бы нет?
Это не так сложно. Все работает и так.
Все работает и так. Это, скажем так, здесь есть такой момент, да. IPv6 тяжело внедрить, допустим, когда у вас есть там. Допустим, если вы пишете софт для драйвера сетевые самостоятельно, да, вот это можно часто увидеть, да. Вот, вот там, где его реально сложно внедрить, там, конечно, встает вопрос о том, что зачем это делать сейчас, если можно сделать потом, или это можно сделать постепенно. Но в текущих условиях на достаточно современном оборудовании IPv6 практически поднимается сам. Нужно немного инвестировать в понимание того, как он работает. Значит, в результате проще разобраться с ним сейчас, чем начинать разбираться тогда, когда придут первые абоненты, у которых просто не будет доступа в IPv4. Опять же, в IPv6 по ряду причин интернет совсем другой, и связность совсем другая, и натурально можно видеть, как в IPv6 некоторые ресурсы начинают работать быстрее. Вот, на этом можно выиграть какие-то вещи. Но как бы основная позиция лично моя состоит в том, что так как это не очень сложно сделать, вот, то лучше сделать это раньше, чем позже, чтобы потом не пришлось в случае чего делать это экстренно.
Ну, то есть, это правда по твоему мнению, даже если сейчас нет никакого бизнес-драйвера внедрять IPv6, лучше это сделать, если есть такая возможность.
Он по большому счету он не просит практически есть. Все проблемы, которые у вас возникнут при его внедрении в 2019 году, возникли бы у вас и в 2021, поэтому вы просто решаете их немного раньше, но проблем будет очень-очень мало. На access сети, по крайней мере, на стороне доступа. В дата-центровых сетях бывают различные тяжелые истории, которые связаны с тем, что все-таки объективно. Есть такой документ, если интересно, его выпустил ISOC, Internet Society. Я потом сброшу ссылку в чат. Значит, документ называется... Давайте я сейчас точно скажу, как он называется. Значит, его написали Фернандо Гонт, Ян Жорж и еще ряд людей, которые очень давно этим занимаются. Вот, значит, он называется IPv6 Security Frequently Asked Questions. Значит, сейчас, да, вот, в нем Фернандо Гонт, сам большой апологет IPv6 и соавтор ряда RFC, как бы честно говорит о том, что так уж получилось, да, это объективная ситуация, ввиду того, что IPv6 менее распространен, чем IPv4, код, который его реализует в ядре, потенциально может быть там менее внимательно отсмотрен, в нем могут быть еще какие-то баги. Вот. На стороне доступа особенно обычно никто не парится на этот счет, потому что это все-таки, ну, не баги уровня маршрутизатор перезагружать раз в неделю. Вот. На стороне облаков задача немного более зачастую сложная. Там отсмотреть этот код, отаудировать, принять это в эксплуатацию в плане безопасности и тому подобные вещи. Вот. Но опять же, это вопрос уже к самим облакам, которые опять же, зачастую получают как раз более колоссальный бенефит, чем Access, от того, что строят внутреннюю сеть на IPv6 сразу. Вот, в результате чего не имеют ни DualStack, который очень противен в эксплуатации, в результате не имеют кучи, значит, навороченных по типу спагетти приватных сетей, опять же, имеют нормальный полисинг и прочее. Вот, так что здесь как бы есть свои плюсы и минусы в каждом отдельном случае. Но плюсы есть, и их приличное количество.
Ну, смотри, вот как эксплуатант, в том числе дата-центра, да, могу сказать, что мы когда решили как бы вот проработать проект с внедрением IPv6, там на самом деле возникает в случае дата-центра очень много интересных вещей, начиная с адрес-плана, который отличается, как ты правильно уже заметил, от V4, и нужно просто вот научиться его готовить. Возникают вопросы у security, возникают вопросы о том, а не захардкожено ли в приложении, что вот оно там умеет, ну, нормально работает с V4 и не умеет с V6, и так далее, так далее, так далее. И в отсутствие бизнес-драйвера вот реально сложно обосновать, зачем вот все это нужно, даже на отрезке там 2-3 года, например.
Есть компания, которая за последние 5 лет сделала для внедрения IPv6 больше, чем все остальные, коммерческая. Она называется Apple. Я не все имею право говорить, что она сделала, но, например, она запретила использовать захардкоженные IPv4 адреса в приложениях под iPhone. Маркетологи Apple, ну или кто там писал у них документацию, они еще нарочно сформулировали это как то, что приложения без поддержки IPv6 не будут работать. У тебя подразумевалось всего лишь умение работать в NAT64, но многие побежали устанавливать себе IPv6 сервер, адреса на сервера, потому что иначе как бы айфоны все отвалятся. Вот, они еще сделали ряд прикольных вещей. Тут, конечно, всегда будут вопросы безопасности и прочих, там еще зависит от того, какая безопасность и тому подобные вещи. Вот, но повторюсь, что тем более, если это длительный процесс, то лучше начинать его решать чем раньше, тем лучше, потому что позже может быть поздно. Я могу сказать про себя. Вот, мы начали фазу внедрения IPv6 во внутренней сети. Это был 2014 год. Вот, у нас это реально заняло там 5 лет. Вот, нам казалось, что это не так долго, но учитывая, что у нас и патчи кастомные, у нас много софта, который мы сами написали, вот, то есть мы сейчас, то есть я сейчас твердо могу говорить, что если бы мы это не сделали там до 2020 года, а в 2020 году это внезапно понадобилось бы, мы бы никак не смогли это реализовать там любыми усилиями за достаточно короткое время.
V6 в целом безопаснее, чем V4, ну, с точки зрения, там, не знаю, DDoS-атак, сканирований и так далее, амплификейшенов.
Да, с точки зрения сканирования, да, там есть та самая проблема с predictable IP-addresses. Но в целом, наверное, можно сказать, что да, как минимум маржинально, но безопаснее. Значит, с DDoS-атаками пока их в IPv6 просто по факту нет, по большому счету. Там два случая, которые были описаны просто в прессе, это, ну, правда, ерунда какая-то. Если их почитать, то становится ясно, что кто-то очень хотел пресс-релиз написать. Просто-напросто. Вот. Соответственно, ситуация с безопасностью, как я сказал раньше, двоякая. С одной стороны, вот всего этого счастья нет, всех этих проблем. С другой стороны, сам по себе софт, реализующий IPv6 в ядре, вот, он пока что, мне кажется, ну, там, на мой взгляд. Вот, он объективно менее проверенный, чем тот, который реализует IPv4. Вот, поэтому тут могут быть разные приколы на протяжении следующих, там, 10 лет. Вот, то есть, но, опять же, да, к сожалению, тут, к сожалению, для IPv6, да, вот, тут нет какого-то там вот прям киллер-фичи, да. Вот, есть ряд плюсов и минусов. Дальше уже вопрос тому, как у вас устроена приоритизация рисков.
Эх, окей. Еще парочка связанных вопросов. Во-первых, кончится ли IPv6 там, в обозримом перспективе, ну, с учетом того, как их раздают, если там что...
Нет.
То есть чисто математически нет?
Нет, практически исключено.
Ты видел эти черные квадраты выдачи allocation IPv6 адресов?
Не, опять же, более того, повторимся, IPv6 специально проектировали избыточным, чтобы можно было выделять адреса, как Джон Пастель. Так как мы слишком долго жили в состоянии дикого голода, вот, и приучились экономить на всех номерных ресурсах, многие используют IPv6 как IPv4, там выделяют абоненту /64, а не положенные там /56 и тому подобные вещи. Вот. Делать этого не нужно, поскольку если вы возьмете и посчитаете адрес-план по своей сети, вот я рекомендую это сделать, это там не больше там, пары часов занимает там, первая итерация, вот. Потом вы на нее смотрите, у вас зажигается лампочка в голове, вы выкидываете ее и пишете вторую итерацию. Вот. И где-то с третьей вам уже она начинает реально нравиться больше, чем то, что у вас есть сейчас. Вот. Так вот, если вы распишете вот этот адрес-план, вы убедитесь, что конкретно для вас там выделено уже вам IPv6 пространство, ну там того, что выделяет сейчас там /32, /29, вот вам хватит еще очень-очень надолго. Ну вот, ну если вы, конечно, не архитектурный астронавт, работающий в Ростелекоме. Я не говорю о том, что в Ростелекоме работают архитектурные астронавты, но если бы там был архитектурный астронавт, то он, наверное, смог бы и /24 потратить. Вот, но так, по большому счету, даже если выделять там /24 всем, кому сегодня выделяется там /19, /20, да, вот, то IPv6 не закончится еще очень-очень-очень долго. Я думаю, что там в том числе мы с вами, уважаемые слушатели, уважаемые соучастники подкаста, не доживем.
Окей. А вот что с инициативой про Mobility V6 адрес, когда условно там либо у тебя есть адрес, с которым ты там перемещаешься свободно между операторами, да, то есть такого плана?
Нет, ну это все какое-то... Вот то, что, значит, IPv6 адреса привязывать к паспорту, вот это все, ну нет, это... Ну, то есть, я не... Я даже не готов как-то комментировать такие инициативы. Вот, а там, как бы... Там есть мобилити, которая, значит, внутри оператора, да? Вот, значит, вот то, которое этот самый, господи, как его зовут, Яри Арка описывал в 2004 году, да? Вот, значит, но там как это реально? О том, он в Эриксоне тогда работал, да? Вот, то есть как они реально это применяют, я сейчас, к сожалению, ну, не могу сказать.
Сделаем шаг в сторону, горячий вопрос из чата. Вот твое мнение по поводу того, в связи с новым нашим законом об суверенном интернете, будут ли какие-то изменения в этом плане? В частности, например, государственный лир, которому придут управление ресурсами?
Ну, государственного лира быть не может, это называется тогда, как это называется у нас, НИР, Национальная интернет-регистратура. Вот, на данный момент вроде бы речи о ее введении не идет. Опять же, про IPv6 товарищи, которые этим занимаются, они не слышали, да, то есть для них это все еще что-то, что будет не в этом году и не в следующем году, да. Здесь нужно понимать, что что люди, которые в России там пытаются регулировать интернет, вот, они из всей технологической регуляторики, они более-менее понимают, как работает телефония. Что такое, значит, телефония? Вот, это ITU, вот, рядом 3GPP, вот, это куча людей в галстуках, куча государственных, в том числе, лиц, вот, которые занимаются разработкой там различных меморандумов, которые потом там действуют десятилетиями. К динамике современного интернета и скорости внесения изменений в него они просто не привыкли и проектируют решения зачастую под вчерашний день. Вот, соответственно, как бы вот эта история, значит, с российским там национальной, с российской национальной интернет-регистратурой, она поднимается очень давно. Я стесняюсь сказать 10 лет, да, может поменьше. По-моему, даже еще при Реймане были такие идеи. Вот, но конкретно вот в связи с это самое, с законом о суверенном интернете. Там, насколько я знаю, на данный момент таких инициатив нет. То есть там Россия остается напрямую членом RIPEN-CC, то есть российские лиры. Вот, и сам по себе RIPEN-CC тоже очень не хочет работать, вырабатывать и разрешать присутствие НИРов. Вот, а если реально в обход процедур всех заставить слиться в один единственный лир, то я боюсь, что в момент, когда у него отберут регистрацию, то проблема будет уже у всей России, так что вряд ли такая идея реально увидит свет на практике. Это возможно, то есть это возможно через организацию национальной интернет-регистратуры, там НИРа, в регионе Райпа. На данный момент существует, забыл сколько, кажется, 5, по-моему, НИРов по всему миру, да? Это Бразилия, Мексика, Китай, Япония и кто-то еще. Вот. И в каждом и случае...
Даже не Северная Корея?
Нет. Нет, ну Северная Корея нет, конечно. Там интернета-то практически нет. Не то, что НИРа. Это сложно так сказать.
По-моему, 2/24 на всю страну, что ли.
Да, причем, по-моему, от ТТК еще от кого-то. Да, то есть там даже лира, по-моему. Да. Лир, есть ли там или нет, это вопрос. Вот. Просто практика показала, что все 5 стран, которые решили прибегнуть к такому пути, вот, они просто в результате огребли себе очень много работы и примерно нулевой профит. Вот. Конкретно бразильский, например, НИР, от него страдает в том числе Рейпстат. Вот, который получает там данные оттуда в непонятном формате. Там какая-то вот такого уровня проблема была. Вот, японцы тоже не очень радуются тому, что они с этим сделали, но они хотя бы... Но как бы японский НИР там, он хотя бы пытается как-то развивать местную индустрию. Вот, так что в целом, я думаю, что, как бы, ну, поживем, конечно, посмотрим, но шансы, что это как-то успешно пройдет в регионе Райпа и спокойно, они невелики. Вот, это, конечно, такая политика во многом, да, вот, на которую тоже я не очень там счастлив ее обсуждать, вот, но по моим текущим ощущениям это выглядит вот таким вот образом. Ну, я, собственно, общался с некоторыми людьми, ну, там, с активными участниками сообщества по поводу того, там, как вы думаете, а возможно ли появление НИРа именно, ну, то есть, там, в отвязке даже от страны, но в регионе Райпа, то ответ был, что, ну, вряд ли сообщество это поддержит, а без решения сообщества НЦЦ не имеет права таких решений принимать. Это не что-то, о чем могут договориться, условно, там, То, как это привычно делается в российской политике, это не то, о чем там могут договориться там депутаты с депутатами или министры с министрами. Здесь придется договариваться с теми, кому потом с этим жить, с сетевыми операторами, а не договариваться с российскими парламентариями вряд ли будут видеть какой-то смысл.
политика в отношении V6, в части PI-адресов и так далее, она, ну, то есть V4 сейчас PI уже не выдаются вообще, а V6, эту практику, как бы, она сейчас жива, и насколько можно получить, там, не знаю, свой блок без становления лиром?
Так, значит, ну, во-первых, стоит вопрос, а вам зачем?
Не, ну если, допустим, компания, вот в чатике сейчас как раз обсуждают, компания, она не, с одной стороны, не хочет платить членский взнос там в 1000 евро в год, там полторы, и становиться лиром, да, а с другой стороны, как бы не хочется привязываться к оператору и сидеть на его блоках адресов, а вот хочется иметь свой API.
Угу. Значит, API в Ripe работает очень давно, 7 или вообще 10 лет, что-то типа того. Значит, если вы найдете спонсоринг Lear, который будет готов с вами работать и помогать вам экономить, то таким образом вы действительно сможете снизить себе оплату за ресурсы. Значит, это ответ не полный, поскольку так как я ранее с такими пожеланиями не сталкивался, я не могу сказать, как такого спонсоринг лира найти, много ли их, сколько они берут и так далее. Вот, потому что все ситуации, с которыми я сталкивался, это компании, которые получали статус лира и IPv6 на себя. Вот, и с PI не заморачивались. Вот, вероятно, что там отсылка письма в соответствующие там списки рассылки Ripe с вопросом, кто тут мог бы выступить спонсоринг лиром, может дать вполне себе результаты.
Ну, собственно, одна же из проблем, когда при ликвидации нетапа, что там владельцы PA, они попадали жестко на ренамберинг, да, то есть, а владельцы PA, они все-таки могли сохранить свою сеть и просто уйти к другому лиру, вот, и это один из, кстати, один из резонов, почему организация, допустим, захочет взять именно PI, а не PA.
Я бы не согласился с этим, потому что, ну, в данном случае у организации есть... Не, ну хорошо, PA, да, я согласен. Вот, но я немного другое имел в виду. Я хотел сказать, что все случаи, когда я видел в крупной организации IPv6 deployment, это был их собственный лир. Вот, то есть в этом лире, конечно, адреса были PA, но они не могли попасть в ситуацию, аналогичную ситуацию нетапа, поскольку это были их собственные сети. Что делать в ситуации, когда ежегодный членский взнос за лира слишком дорого? Вот, ну тут, конечно, PI был бы предпочтительней, но я повторюсь, я не готов сейчас сказать, кто и на каких условиях и в каком количестве его предлагает. Предлагает именно в смысле, как это, да, вот статус спонсоринг лира.
Но со стороны Ripe сейчас ограничений на V6 PI нет.
Именно со стороны нет никаких, даже были сняты некоторое время назад ограничения про то, что, мол, PI можно иметь только если вы не stub AS, да? Вот, то есть, ну, по большому счету нет, от Ripe сейчас никаких претензий к вам по поводу того, что вы становитесь IPv6 PI обладателем быть не может, там нет никаких ограничений, никаких требований. Просто нужно найти спонсоринг лира. Вот. Но это просто, может быть, не так просто, как кажется. Ну, как я сейчас говорю.
Так, Марат, у тебя еще есть что спросить?
Да нет, пора, наверное, уже итоги подводить.
Тём, тебе заключительное слово, наверное.
Да, вот. Я, собственно, уже... подытожил один раз, да? Вот, но еще раз скажу, что вот вся эта история про то, откуда наскрести, значит, по сусекам, чтобы сделать еще одного колобка, вот, по мере того, как начинаешь в нее вдаваться, становится понятно, что в сусеках остался уже только пыль и мышиный помет, и колобок выйдет не очень вкусный. Вот, поэтому... как сказать, да, в будущее смотреть могут не только лишь все, вот, но как бы желаю слушателям быть частью вот этих всех, которые могут смотреть будущее.
А еще по результатам выпуска может статься так, что где-то в 500-м выпуске Link Me Up мы скажем, сегодня был выключен последний анонс префикса IPv4 и отпраздновать это.
Да, если к тому моменту мы еще будем в возрасте, позволяющем пить алкоголь, да.
Артем, спасибо большое. Подкаст был интересным, познавательным. Приходи к нам еще.
Да,
25 числа мы, как обычно, выкладываем наш выпуск для общего прослушивания. С нами был Артем Говориченков из Curator Labs. Всем спасибо, всем пока.